Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Преображение», передача для тех, кто любит Бога и желает преображения своей души.
Более 100 лет назад в России впервые отметили День трезвости. Его инициатором стала Православная Церковь. С тех пор каждый год его отмечают 11 сентября, в день великого праздника – усекновения главы Иоанна Предтечи. Дата была выбрана не случайно. Традиции этого православного праздника связаны с соблюдением строжайшего поста. Под запретом, среди прочего, находится и вино, которое своим цветом напоминает пролитую кровь святого. 11 сентября этого года в Михайловском соборе города Михайловска духовенство епархии совершило благодарственный молебен. Возглавил молебен протоиерей Александр Крикунов. Об этой беде он знает не понаслышке. Многие годы он окормляет Центр реабилитации от наркомании и алкоголизма. Отец Александр исповедует, причащает воспитанников центра и старается помочь им преодолеть пагубное пристрастие и найти в себе силы жить дальше.
Люди говорят, ты там в Вавасе там пить не умеешь, иди там куда-нибудь, а мы тут сами посетим, да? И куда идет этот Вася? Идешь, называется, и учишься, раз я не умею, да? А когда вокруг общество трезвое, неизбежно, конечно же, выздоравливает тот, кто сегодня принял обет трезвости, конечно же, отдельно обращается к вам со словами, молитвенными, с словами о помощи Божией в воспринятого вами обреща, дабы по молитвам Пресвятой Богородицы, Святаго Пророка, Предтечи, Крестителя, Господь Иоанна, Господь даровал вам силы, мудрости, даровал вам любви, терпения, той благодати, благодаря которой каждый из нас смог бы не только добрым гражданином Отечества земного, но и достойным гражданином Отечества.
Пришли в храм помолиться не только постоянные прихожане, но и ребята, которые многие годы находились в зависимости. Сегодня они приняли обет трезвости. Дай Бог, чтобы они смогли его держать не только в ближайший год, но всю жизнь оставались трезвыми.
Храм Божий полон молитвенных слов. Но ведь в иконах заключена истина богословия. Поэтому, углубляя священное предание Церкви, так важно осмысленно воспринимать святые образа. А иконы способны рассказать нам о многом.
Образ или икона, в переводе с греческого икона есть образ, является свидетельством, в первую очередь, свидетельством истинности Евангелия и в более точном смысле истинности Боговоплощения, потому что именно пришествие в мир воплоти Бога явилось отправной точкой и своеобразной санкцией на бытовавший в Ветхом Завете запрет на создание образов, священных изображений. Господь воплотился, Господь стал человеком. А раз так, то Он стал, безусловно, и изобразим, подобно каждому из нас. Каждого из нас можно нарисовать, сфотографировать, записать на видео. И Господь, Его воплощение было полноценным, а не частичным. А это значит, что Господа можно было нарисовать, что и было сделано одним из людей, чье имя нам известно. Это живописец Анания, придворный художник князя или царя Авгаря. Вот. И Священное Предание об этом говорит, что такие попытки были. А раз так, то понятно, почему в течение многих-многих веков по сей день Святая Церковь бережно хранит образ Спасителя, ретранслируя его и проповедуя с помощью образа то, что может быть трудно выразить словами. Вот именно по этой причине святой преподобный Адамаскин сказал, что если некто спросит меня о моей вере, я введу его в святой храм Божий, поставлю перед иконой и, указав на нее, скажу, вот в чем заключается моя вера. Потому что икона нередко действует и проявляет себя красноречивее, чем тот или иной текст или трактат.
Поэтому труд святых иконописцев, творивших свое мастерство многие века назад, ценится наравне с трудами богословов, доносивших истину Божию через тексты. Но кто же может писать святые образы сегодня, делая свой вклад в церковное искусство?
Иконопись – это сложнейший вид изобразительного искусства, наверное, не имеющий себе равных вот именно в смысле своей трудоемкости, сложности, многогранности. Вот. И здесь вспоминаются правила, озвученные преподобным Максимом Греком, которые можно, если очень коротко и просто их изложить, сводятся к следующим положениям. Если ты благочестив, но не искусен в художестве, не берись за иконопись. Если ты искусен в живописи, но не благочестив, не берись за иконопись. Иконописцем может быть только человек и благочестивый, и владеющий в полной мере, насколько это позволяют ему его таланты, владеющий искусством живописи или иконописи в данном случае. Вот, одного без другого быть не может.
В нашей стране талантливых иконописцев выпускают духовные образовательные учреждения. Отец Давид окончил иконописную школу Московской духовной академии. Долгое время он преподавал азы иконописи в кружке, действующем при Казанском кафедральном соборе. Преподавал именно азы, ведь строгое богословие и высокое художество объединить не так просто.
Мы должны стоять, как люди церкви, на страже церковного предания, на страже чистоты нашего богословия, потому что это то, что передано нам самим Господом, то, что сохранено святыми отцами, и мы не имеем права произвольно это менять, уточнять, улучшать, просто потому что это невозможно. Невозможно улучшить догмат, невозможно улучшить иконопись Рублевской Руси. Это невозможно. Но возможно сохранить, возможно сберечь, возможно напитываться этим, вдохновляться этим, сохранять и повторять. Это вот это наша задача.
XIX век, 1843 год. Ставрополь становится центром новообразованной Кавказской епархии. На самой высокой точке города начинается строительство главного кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. Через 17 лет здание храма будет дополнено грандиозной колокольней высотой почти 100 метров.
Первоначально строительство колокольни, вернее, начало ее строительства было непосредственно связано с именем епископа Игнатия Брянчанинова. В архиве я, просматривая документы, увидел, что им обнаружил написанные им письма, в которых он пишет о том, что в Ставрополе в 1854 году изготовлен проект колокольни архитектора Воскресенского, но там по недостатку средств до сих пор не начато ее строительство. И он обращается к властным структурам, к бизнесменам того времени, меценатам, с просьбой как бы продвинуть этот проект и приступить к воссозданию непосредственно колокольни. Вот. И в результате такой переписки в 1857 году колокольня была заложена непосредственно епископом Игнатием. То есть он освящал закладной камень, который в настоящее время хранится в музее собора. И как бы все первоначальные движения по ее воссозданию были связаны с его именем непосредственно.
Строительство колокольни оказалось делом непростым. Сооружение высокое, а грунты не такие прочные, как требовалось. При начале возведения колокольни под ее основание стали забивать дубовые сваи. Но для такого высокого сооружения этого было бы недостаточно. Специалисты начали искать пути решения проблемы. И в конечном счете окончательное решение принимала Москва. В итоге основание колокольни было устроено в виде усеченной пирамиды из камня, нижние ряды которой и были обнаружены при раскопках.
А колокольня сразу стала, конечно, местной достопримечательностью. Она описана в книгах, в том числе Прозрителева, который пишет о ней, что она является единственной на Северном Кавказе. По высоте, прочности, изяществу, красоте является таким уникальным сооружением. корона колокольни, да, как именовали купол, который был необычный. Он был, во-первых, многоцветный, сделан в виде объемных шашек, то есть по аналогии где-то как у храма Василия Блаженного, можно вот, если, чтобы представить. То есть это было уникальное сооружение. И даже в советские годы, то есть когда было принято решение о разрушении собора, который был разобран по камню, да, даже не взрывался, колокольню сохранили. И даже хотели устроить в ней музей. Ну, вот еще в военные годы. Но, и, кстати, вот во время оккупации тоже встречается интересная статья. Это уже газета вот как раз оккупационная писала о том, что одиноко стоит колокольня на горке, как свидетельство там варварства большевиков. Но мы верим, что пройдет время, и рядом с ней вновь засияет там куполами собор. Вот где-то вот в таком ключе написано. Возможно, этот текст тоже сыграл как бы такую отрицательную.
После освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков было принято решение уничтожить колокольню, ведь она служила ориентиром для налета. Но, по сути, эта причина была уже не актуальна. Немцы отступали, и бомбить Ставрополь, который, в общем-то, не представлял из себя стратегической ценности, наверное, смысла не было. И если бы причина была лишь в этом, можно было бы снести только два яруса. Но колокольню уничтожили полностью.
В наше время возрождение колокольни началось одновременно с возрождением Казанского кафедрального собора. Были произведены раскопки, был обнаружен старый фундамент, закладной камень. И уже поскольку сейчас, конечно, требования более строгие, сейсмические опять же возникли у нас, ну и как, собственно, и собор, и колокольня, то есть они были возведены на новом фундаменте, на плитном фундаменте монолитном. Воссоздается она тоже в историческом виде, на основании исторических фотографий была проведена определенная работа в архивах, в музее в краеведческом, где сохранилась большая коллекция фотографий. Я надеюсь, что в этом году мы увидим ее возрожденной, услышим звон колоколов.
Раньше колокольня являлась центром визуальных связей. Если считать, что в XIX веке храмы были самыми высокими сооружениями в городе, они образовывали некую систему визуальных связей. И вот колокольня была ее центром. И в наше время, несмотря на то, что этажность зданий возросла, колокольня будет все равно хорошо видна со всех точек города и станет новым ориентиром.